Хроническое сегодня.
11 декабря 1994 года, ровно 30 лет назад, Россия, стоявшая на пороге вступления в Совет Европы, начала Первую Чеченскую войну. Российское правительство под руководством президента Бориса Ельцина приняло решение о введении войск в Чечню. Это было воскресенье, поэтому зарубежные СМИ стали обсуждать эту новость только 12 декабря, в день Российской Конституции, который, к слову, отмечался тогда в первый раз. Вернее всего, на этом месте передать слово историку. Поэтому сейчас вы услышите фрагмент программы «Грани недели» с Владимиром Карамурзой-старшим. Ровно 10 лет назад, на 20-ю годовщину войны, он вспоминал все то, что началось в ночь с 10 на 11 декабря, какие события за этим последовали, а также обсудил последствия Чеченской войны с рядом гостей радиостанции «Эхо Москвы».
20 лет назад, в канун первой годовщины своей новой конституции, Россия была ввергнута в кровавый омут Чеченской войны, сыгравшей роковую роль в ее истории. 11 декабря 1994 года на основании указа президента Ельцина о мерах по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований на территории Чеченской республики подразделения Минобороны и МВД России вошли на территорию Чечни. Незадолго до этого президент принял политическое решение о вводе войск в Чечню и подписал секретный указ номер 2137 о мероприятиях по восстановлению конституционной законности и правопорядка на территории Чечни. Так начался многолетний чеченский конфликт, фатальный для молодой российской демократии, считает войну в Чечне писатель Виктор Ерофеев.
Это была самая страшная беда. Вот, наверное, роковая ошибка Ельцина. Ведь вот до той войны был маленький период истории, когда в какой-то степени интеллигенция стала отождествлять себя с государством. Когда слово «мы» получило некоторый державный характер интеллигентского свойства, что почти никогда нет в истории России. А тут вот получилось. И эта война в Чечне опять, особенно это первая война, когда не хотели слушать ту сторону, вполне умеренную поначалу, а все вообще привели к уничтожению, в конечном счете аукнулось нам сегодня.
Российские войска вошли на территорию Чечни тремя колоннами, которые начали продвижение со скоростью в 20 км в час в сторону Грозного. В общей сложности на операцию было мобилизовано примерно 40 тысяч человек из большинства военных округов и флотов. Продвижение федеральных войск активизировало деятельность президента Дудаева и военного руководства Чечни по укреплению подступа к Грозному на всех направлениях. В чеченскую столицу прибывали боевики из горных районов. Населению Грозного выдавались оружие, боеприпасы и сырая нефть для изготовления бутылок с зажигательной смесью. Дудаевцы владели примерно полусотней танков и 200 самолетами. Особую роль войны в Чечне в национальном сознании отмечает политтехнолог Марат Гельман.
Вот среди нас было много людей, которые в целом разделяли желание независимости чеченцев. Но в тот момент, когда, защищая свои идеалы, они перешли к террористической деятельности, то симпатия к ним исчезла. В современном мире вообще форма важнее содержания. То есть какие-то прекрасные идеи, которые защищаются бесчеловечными способами, никогда не найдут поддержку общества.
Вначале предполагалось окружить столицу Чечни в течение первых 3 дней, а потом максимум через 10 дней занять Грозный без кровопролития. Однако 26 декабря на Совете Безопасности было решено штурмовать Грозный в новогоднюю ночь. Захват города осуществлялся поквартально, с предварительными ударами и артподготовкой. 21 января восточная и северная группы наступающих встретились в центре Грозного. 27-го военные действия в городе по существу завершились. К началу февраля российская армия установила контроль над Грозным и начала продвижение в южные районы Чечни. В конце марта были взяты штурмом 3 главные твердыни сепаратистов – Шали, Аргун и Гудермес. Собственный взгляд на обстоятельства войны, начавшийся 2 десятилетия назад, у журналиста Антона Красовского.
Во-первых, я не согласен с тем, что Кремль начал войну в Чечне. Война началась в Чечне. Не Кремль ее начал. Было огромное количество предпосылок для того, чтобы действительно зарождавшийся тогда на Северном Кавказе террористический анклав, который мы видим и до сих пор, каким-то образом усмирить. На самом деле, я как-то не смешно считаю, что чеченская кампания, первая, безусловно, глобально провальная, но вторая, обе были необходимы, и у нас не было никакого абсолютно другого выбора. Ну, просто представьте, что у вас под боком действительно находятся не нравящиеся вам Кадыров с золотыми пистолетами и Порш Каенами, а 14 огромных глобальных баз мирового терроризма, да, что там вместо Кадырова Усама бен Ладен, вместо, там, я не знаю, его пресс-секретаря Алви Керимова, там какой-нибудь идеолог исламского мира. Ну, вот просто вот представьте себе эту картину, при том, что у вас закрытые границы, открытые границы. У вас вон с Афганистаном закрытые границы, с Пакистаном закрытые границы. А какая разница-то? А это вот здесь будет в ситуации, когда границы фактически нельзя контролировать.
Менее чем через полгода, 14 июня 95-го, состоялся рейд чеченских террористов на город Буденновск, сопровождавшийся массовым захватом заложников в больнице и родильном доме. Эта террористическая акция привела к гибели 150 мирных граждан. Вслед за этим российская армия в Чечне фактически прекратила активные боевые действия. 9 января 96-го года отряд Салмана Радуева совершил нападение на дагестанский город Кизляр. Совершив нападение на вертолетную базу, отряд отступил в город и занял здание больницы. Были захвачены в заложники жители ближайших домов, всего свыше 300 человек, среди которых было много женщин и детей. В результате террористической атаки погибло 25 мирных граждан. В апреле 96-го Джохар Дудаев был убит в результате ракетного удара. 27 апреля Совет чеченских полевых командиров возложил исполнение обязанностей президента на вице-президента Яндарбиева. Трагедию 20-летней давности до сих пор не считает исчерпанной журналист Шот Муладжанов.
То, что любая гражданская война – это беда и это плохо, это очевидно. А гражданская война в регионе, где существует понятие кровной мести и где существует тейповое устройство, которое не позволяет миротворчеством заниматься таким обычным – и умиротворением, это вдвойне плохо.
Несмотря на подавляющее превосходство в живой силе, вооружении, воздушной поддержке, федеральные войска не смогли установить эффективный контроль над всей Чечней, сказала слабость и нерешительность как политического, так и военного руководства России. Серьезные потери, которые понесли федеральные войска в Чечне, враждебность местного населения и непрекращающиеся нападения со стороны боевиков привели к падению морального духа личного состава. Российское государство потерпело поражение в пропагандистской войне. Общественное мнение России оказалось в целом настроено против продолжения боевых действий. 28 мая 1996 года Борис Ельцин впервые встретился с представителями Чеченской республики. 16 августа Зелимхан Яндарбиев и Александр Левить в селении Новые Атаги объявили о создании наблюдательной комиссии для контроля за выполнением условий прекращения огня. Были заключены Хасавюртовские соглашения. Точкой невозврата России к демократии считает войну в Чечне писатель Виктор Шендерович.
Война в Чечне, собственно говоря, и стала тем поворотом ключа. Вот мы с тех пор вот едем в ту сторону, в которую мы едем. Наступил момент, когда генералы стали главней интеллектуалов. Генералы-силовики взяли власть. Собственно говоря, война в Чечне, это можно сказать по-другому. Это силовики взяли власть. Ну, это началось, конечно, с октября 93 года. Власть взяли силовики. Они начали просто делить, крышевать страну и так далее. Война в Чечне очень неточное название. Это слишком общее название для описания того, что происходило. Прекрасно федеральные командиры, генералы ФСБ общались с полевыми командирами чеченскими. Там была дележка нефти, там была дележка имущества, недвижимости, влияний и так далее. Это был большой передел страны. И полная смена правил игры. Потому что война все спишет. И под это патриотические камлания, под родину в опасности, можно было своровать очень много, что и было сделано. Она обернулась для страны катастрофой, длинное течение которой мы наблюдаем.
Напомню, что сегодня гость нашей студии Александр Подробинник, правозащитник и журналист, обозреватель Международного французского радио и радиостанции «Свобода». Александр, 20 лет назад Кремль начал войну в Чечне. Как, по-вашему, чем она обернулась для страны?
Война в Чечне, которая была начата в 1994 году, стала началом явного отхода от демократического пути развития. Это был не просто сигнал, это был вот тот символ, такой флаг, под которым объединились антидемократические силы, и стало ясно, что Россия идет совершенно по другому пути. Это было время, когда Россия вступала в Совет Европы. В 92 году была подана заявка на вступление в Совет Европы. Россия ожидала, она стояла в дверях европейских. И при этом она начала внутреннюю войну, которая совершенно явно противоречила и международному законодательству, и многочисленным конвенциям о правах человека. То, что творилось в Чечне, достаточно хорошо описано, это абсолютно доказано и Страсбургским судом. Война эта, тем не менее, продолжалась. Война эта переросла во Вторую Чеченскую войну, в дальнейшем это были теракты в Москве и постепенное сужение пространства свободы в России. Начало этому положила война. Это, вообще говоря, не из неизбежно для пути в авторитаризм. Либо внешняя агрессия, либо внутреннее усиление, внутренние репрессии против гражданского общества. Либо одно, либо другое должно обязательно торжествовать для того, чтобы власти, пытающиеся построить авторитаризм, могли каким-то образом обосновать необходимость и дальше оставаться у власти и быть неконтролируемыми. Первая Чеченская война была остановлена во многом благодаря позиции общества. Тогда мнение общества еще что-то значило. Еще были выборы, на которых можно было проиграть. Сегодня это звучит удивительно, но в тех выборах можно было победить и можно было проиграть. И для отдельных людей, и для партий. И верховная власть, президентская власть была не так абсолютно, как сегодня. Она боялась импичмента, Ельцин опасался импичмента. Это было вполне возможное событие. И я думаю, что под давлением общества эта власть была остановлена. А я напомню, что во время Первой Чеченской войны общественность была довольно активна и была настроена очень против этой войны. Это сыграло свою роль. Я думаю, что в Первой Чеченской войне победила не Россия. Это было понятно. И идея самоопределения Чечни начала постепенно реализовываться. Другое дело, что для тех людей, которые в России начали приходить во власть в конце 90-х годов, такая форма существования Чечни не устраивала. Им необходимо было показать, что от России уйти никуда нельзя. И надо было показать, что власть сильна. И для них война – это было решение многих проблем. В основном личных, политических проблем. Война позволяла им оставаться у власти. Я не думаю, что Кадыров считает себя выигравшей стороной. Я думаю, что он вообще не очень склонен к каким-нибудь размышлениям, тем более аналитического свойства. Он человек импульсивный, эмоциональный и не очень умный. Вот его последняя эскапада, связанная с тем, что надо сносить дома родственников террористов, самих родственников, выгонять за пределы республики, за пределы Чечни. Эта позиция показывает, что у власти в Чечне находится человек, абсолютно лишенный всяких представлений о праве и о законности. Потому что такой призыв, который мы от него услышали, противоречит не только международным нормам, не только конституционным нормам, но противоречит уголовному законодательству. Это призыв к осуществлению противозаконных действий. Другое дело, что у нынешних властей, российской власти, у Кремля, вообще представления о праве довольно такие примитивные, и они считают, что право – это инструмент, который помогает им вершить их политику.
Тема другого эфира в декабре 2014-го прямо так и называлась «20-летие Первой Чеченской войны». В гостях у Ксении Лариной и Виталия Дымарского был политолог Эмиль Паин. Надо отметить, что к декабрю 2014-го уже случился Крым и Донбасс, поэтому события в Чечне уже сравниваются в этой программе с Украиной. Обсуждают еще то, что тогда правительство России тоже было уверено, что чеченский народ мгновенно сдастся. А еще звучит интересная мысль, что если бы не было Чечни, не было бы и Путина в сегодняшнем воплощении.
Наша тема сегодня 20-летие Первой Чеченской войны. Напомним, что именно вот в эти дни, 11 декабря 1994 года, был подписан знаменитый Ельцинский указ о наведении конституционного порядка, на территории Российской Федерации. Собственно, это была вот та самая Первая Чеченская война, так мы ее привыкли называть. А сегодня мы хотим поговорить о том, как эти события повлияли на дальнейший ход истории. Тем более, что Эмиль Паин, что называется, был в самой гуще этих событий. Вот давайте, может быть, можно я задам первый вопрос,
давай,
чтобы
вопрос
нашим слушателям было понятно.
Нет,
сейчас скажу просто, в чем дело. 94-й год. Ваша должность тогда. Декабрь 94-го года.
Заместитель начальника аналитического управления, руководитель направление по межэтническим отношениям.
В администрации президента.
В управлении, аналитическом управлении.
Ну, понятно. И тогда первый вопрос нашему сегодняшнему гостю.
Можно ли было избежать? Можно было избежать?
Ну, нет. А вообще, какие были варианты решения этой проблемы?
Первое, сразу могу сказать, что, может быть, Чечню и можно было бы отпустить, но она бы не отпустила Россию, и она ее не отпускает. И чем больше я об этом думаю, тем больше понимаю, что Тогда у меня было больше иллюзий по поводу возможности решения, чем сейчас. Но решения были, предлагались. Более того, за три дня до начала военных действий группа экспертов и ответственных деятелей администрации, я уже всех не помню, но помню точно, в этой группе был Сатаров, был Батурин, кажется, был Урнов, который был тогда начальником управления. Мы подали другой документ о том, как можно решить эту проблему через переговорный процесс. Нам очень ответственные люди, которым мы привыкли доверять, сказали, что так и будет. Более того, во Владикавказ была послана правительственная комиссия для переговоров во главе с Вячеславом Александровичем Михайловым.
Для переговоров с кем?
Переговоров с Грозным.
Дудаевым?
Да. Напрямую две правительственные комиссии должны были встретиться. Но эта переговорная группа не успела доехать до Владикавказа. Как в ночь с 10 на 11 тремя колоннами пошли танки, пошли, значит, войска. И это, в общем, отражает специфику той ситуации по сравнению с нынешней. У нас сегодня полное единовластие. А тогда было множество центров принятия решений, не все
и
понимали.
Влияние на президента.
Например. И влияние на президента. Понимаете, я хочу сказать, что вот эта война, она, конечно, очень много изменила в нашей жизни. Она породила ту Россию, которую мы сегодня видим. Я абсолютно уверен, что не какие-то давние исторические колеи повлияли на наше событие, а вот это явление было очень важным, очень существенным, прежде всего с точки зрения того, какие силы пришли под войну, как изменился истеблишмент вот в ходе этой войны, как постепенно уходили люди демократического призыва, которые пришли в 90-м году с Ельциным, как он поссорился с этой частью, как поодиночке их потом раскололи, и каким образом пришли новые люди.
Кстати, там не просто, простите, не только просто люди демократических убеждений, но это самый призыв интеллектуалов, который пришел в окружение Ельцина вот в первый год его правления. Да? Мы же вспоминаем и Краснова, и Батурина, и Сатарова, и Федотова, это все было ближнее окружение, да, вот после, тогда прошла эта перемена.
Ну, вот в это время происходил отток, потому что все люди, которые вы назвали, они были против. А вот пришел, значит...
Кто же на него повлиял?
Ну, сейчас я вам скажу. Давайте. Просто конкретные фамилии. Сейчас это уже все стало известно, уже многократно описано. Наши военачальники написали по нескольку книг, вспоминая. Далеко не все, что там написано, это истина в последней инстанции. Но есть вещи, просто факты. Кто выступил, скажем, на заседании Совета Безопасности 29 ноября? С идеей военного решения проблемы. Причем не тайного, как это было 26 ноября, когда якобы с Натеречного района, якобы повстанцы, ну, как у нас, якобы добровольцы помогают
Новороссии.
Да, ополченцы. Эта стадия довольно быстро прошла. И вот уже с 29 ноября Совет Безопасности и новый человек, который пришел только в мае, бывший губернатор Краснодарского края, бывший выпускник ВПШ ЦК КПСС Николай Дмитриевич Егоров, который стал министром по делам национальности, потом стал вице-премьером, потом его называли Ермоловым наших дней, потом он стал руководителем администрации президента.
То есть это было его предложение?
Да, он сказал, что 70% чеченцев поддержат войну, будут посыпать дорогу мукой, а те 30, которые не поддержат, они не окажут сопротивления. Считалось, что он человек оттуда, знаток, не теоретик. И он, как бы, его слово было...
На этом основывал свое заявление Грачев, когда говорил, что мы там что-то за одну ночь...
Ну, не думаю, что прямо на этом, но но
тоже
должен сказать, что эти повторы исторические, когда я слышал Авакова, который говорил примерно то же самое про одним батальоном за одну неделю, думал, боже мой, история никогда ничему никого не научит, потому что все повторяется. Да, так вот, и Аваков не ссылался на Егорова, когда говорил это, и генерал Грачев, естественно, ему не нужны были. Мы все сам сусам, и никто нам, никакой дополнительный эксперт тогда не был нужен.
А вот скажите, Игорь Абрамович, а вот такой вопрос, я понимаю, конечно, что это самое любимое и бессмысленное рассуждение, а если бы? А вот если бы не было бы Первой Чеченской войны, то и Путина бы не было сегодня?
Ну, я боюсь сейчас даже произносить свое имя священной особы, поэтому могу сказать только, что, разумеется, политическая карьера бывшего заместителя губернатора, потом бывшего заместителя руководителя администрации не началась бы, если бы не было чеченского кризиса, и если бы уже во Вторую войну его не посчитали спасителем Отечества. Но в этом нет ни малейшего сомнения, по той простой причине, что накануне первых президентских выборов рейтинг назначенца, он был назначен Ельциным, кстати говоря, сам интерес Ельцина к определенному типу людей из спецслужб, из армии, впоследствии в администрации стали привлекать больше не штатских, а генералов. Был генерал Барнюжа руководителем администрации. Появилось много новых генералов в администрации и вообще во власти. Да, так вот, это
ситуация. Это тоже результат чеченской войны?
Ну, в известном смысле, да.
Партия конечно. Войны победила.
Конечно,
тогда, да?
Это создало определенный плацдарм. А так бы кто знал, неведомого руководителя, неведомых служб, там, контрольного управления. Вы знаете, кто у нас начальник контрольного управления?
Ну, вот. А сейчас вообще никто, не важно, никого знать.
А можно еще одно, если бы спрошу. А если бы не было войны, если был бы другой вариант разрешения этой ситуации тяжелейшей? Были бы теракты,
были бы
Беслан, Нордост, Будённов.
Из этой ситуации.
Ну, вот что, понимаете, вот это, если бы до кобы, можно до утра рассуждать, конечно.
Не,
я могу сказать, да. Если мы хотим теоретически посмотреть, что такое была вот эта самая чеченская война в жизни России, то можно теоретически рассуждать и в этом плане. И мы увидим, какие гигантские, просто фантастические изменения произошли и в государстве, и в обществе, и в общем тренде России, вот в результате вот этого события. Но за те 20 лет, которые прошли, я многое осмыслял, и думаю, что у нас нужно отказаться от многих мифов. Первый и самый большой миф состоит в том, что во всех случаях, когда государство сталкивается с национальным движением, то виновато государство. Угу. А сегодня уже понятно, что со столкновения Канады и Квебека, Испании и Каталонии, Англии и Шотландии, не только эти страны виноваты, а есть национальные движения, которые очень трудно переубедить. И они получают немалые выгоды от, так сказать, от манипуляции.
Национализм берет вверх.
Да. Сегодня это в науке.
А в Украине как вы это позиционируете?
Это Украина, Эмиль Абрамович.
В Украине отдельная тема. Да, и в Украине не сильно уж специфично.
Да. Эмиль Абрамович, тем не менее, вот вы мне скажите, за три дня до начала вот этих всех событий, в 1994 году, вы сказали, что у вас был другой план.
Да, план был.
В чем он заключался? Насколько Дудаев, Чечня в то время были готовы идти на некие компромиссы и договариваться?
Ну, я вот что хочу сказать. План был довольно простой. Суть связана была с договором, с использованием двух территорий. Вот у нас есть территория Натеречного района, которая под Россией. Вот у нас есть другая Чечня, той, в которой Натеречный район не воюет. Там школы работают, там есть медицинские учреждения. Смотрите, где вы хотите, выбирайте. В общем, была примерно такая конструкция, плюс переговоры и уступки. такие уступки, какие сделал, я не знаю, Трюдо сепаратистам из Квебека и так далее. К тому времени мы уже многое чего знали и в теоретическом плане, как, на какие уступки идут в мире вот для обеспечения этого плана. Так что другое дело, что все это вряд ли реально, даже если бы не было этих разных линий, разных направлений, вряд ли реально было бы возможно. Дело в том, что вот в отличие от скоростичной независимости Крыма, которая вдруг возникла мгновенно. Я вот и еще в июне, кстати говоря, участвовал, прошлого года участвовал в Крыму, в Крымском диалоге, такая, где были представлены разные общины, это типа полуострова. Там была русская община, ну, там не было Аксенова, не было Чалова, но были там люди, которые сегодня играют немалую роль в этом. Никто и словом не помышлял о независимости. Угу. Этого слова не было. А в Чечне о независимости говорили 4 года, к этому шло, были десятки попыток склонить Дудаева, купить Дудаева чинами, к нему ездили генералы, деньгами, к нему ездили бизнесмены, к нему ездил Хасбулатов, к нему ездил Рудской, были переговоры открытые и тайные. Масса было вариантов. То есть сказать, что вот сидели и ждали, что ничего не делали, это была полная неправда.
Все были возможности исчерпаны вот в этот момент?
Не думаю. Понимаете, попробовать надо было. Если бы не было этого, всегда остается некая возможность. Uh-huh. Но сказать, что я был уверен, что в тех условиях можно было бы безусловно договориться, ну, такой уверенности у меня сегодня, вот спустя уже 20 лет прошедших, и понимая, как он расправлялся со всякими, кто пытался идти на переговоры. Они тут же объявлялись врагами народа, они тут же исчезали. Там был, кстати, тоже парламентский переворот в Чечне 93-го года, как раз с Симским уже вроде бы как договорились, что они на супервыгодных условиях. Квебек мог бы мечтать о тех условиях, которые предлагали тогда Чечне в качестве, скажем, уступок. Кстати, не знаю я, хорошо ли бы это было, потому что то, что родилось в результате уступок к Квебеку, называется это мультикультурализм, от которого сегодня весь плачет все. Так что это если бы такая была очень сложная штука.
А вот, простите, конкретный вопрос. А есть точные данные по погибшим?
Точных данных по погибших нет, но могу сказать, что по данным лучших экспертов, минимальная сумма, которую оценивает потери гражданского населения в Чечне, составляет 40 тысяч человек.
Гражданского населения?
Гражданского.
Это только за Первую Чеченскую войну?
За Первую Чеченскую войну, да. А как раз по военным есть данные, точные данные, свыше 4 тысяч.
Солдат российских?
Да.
Военных?
Да.
Да?
Да, а вот по гражданским всегда только оценки, кто может сказать.
Колоссальная
точно.
Цифра. Как это можно простить, я не понимаю. За счет чего
цифра,
сегодня держится?
Цифра гигантская. Я только что ехал в машине, слушал
Шевченко. Он там
говорил,
другую цифру называл.
Целую тысячу погибло. Целая тысяча погибла на Украине, да. Ну вот вам сравните масштаб потерь.
А вообще эти две войны, или эти события 94-го и 14-го года на Украине, на Юго-Востоке, их можно сравнить между собой? И здесь центральная власть борется, или боролась, а сейчас борется за территориальную целостность страны.
Ну, понимаете, сравнивать просто необходимо. И я понимаю, почему на официальном уровне никто не сравнивает. И вообще эти 20-летия, казалось бы, сколько полководцев тут раздавай награды. Сейчас вот к 20-летию должны были бы медали памятные и так далее. Ничего не вспоминается, потому что тогда трудно говорить, вот фашисты пошли и бомбят мирных жителей, как можно договариваться.
То есть, это очень важный момент. То есть сегодня эту дату никак не отмечают, не вспоминают, не рефлексируют, исключительно из-за того, что сегодня аналогичные события происходят в Украине, и мы принимаем там участие.
В противном случае очень трудно назвать тех, значит, бандитами, фашистами и прочее, если живущие ныне и действующие ныне, сохранившие
то
посты...
Самое делали, да.
Да не то же самое, а еще, пожалуй, и покруче, что уж такой, такого коврового бомбометания, какое было в Чечне, вряд ли вы на Украине. Угу. Хотя были, конечно, исключения, были новые, были специфика, ну, я бы сказал, специфика такая, Ельцин был очень все-таки ограничен в возможностях действий. И общественным мнением на него действовал, он знал, что вот
тогда
больше нельзя.
Другое было время совсем.
Другое время.
Да, тогда общество имело право оценивать что-то.
И внешними. Вот это оценят, как это будет оценено. Сегодня мы остро, в особый путь, плевать, что они там говорят, они нас всегда не любили. А тогда...
Вообще они все устроили.
Да, и они вообще все подстроили. Да. А тогда это все как бы... А вот, это как... оценивалось. Да.
А вот почему вот Первая Чеченская война, она, конечно, отличается для многих жителей Российской Федерации, для многих матерей, прежде всего тем, что туда отправляли детей совсем, первогодков, срочников. Это было сознательное решение или вообще как-то никто об этом не думал?
Ну, вот последнее верно, да. Втягивались в эту войну как бы заполошно. То ли войдут, то ли не войдут. Значит, разные штабы предлагали разные идеи. Кстати говоря, никто не рвался быть во главе. Наоборот.
Так мало этого. Давайте вспомним Эдуарда Аркадьевича Воробьева, который отказался принять командование.
Да не только он. Кстати говоря, не только он. Угу. Ситуация была такая тогда. Война была столь непопулярна в начале, что масса людей не хотела к ним иметь никакого отношения. Никто не бравировал. Я думаю, что вот это вот приезжий из провинции для многих оказался находкой, что он вот он открыто взял на себя миссию быть.
Вы имеете в виду его?
Да. А, в общем, к этому, но так оно и было подготовлено. Все сихость-накость, простите. А, в этом смысле есть, опять же, сходство с Украиной, которая втянулась в войну вот так, с полыха, без какой-либо подготовки. Естественно, первоначально это производило крайне убогое впечатление все ее действия в отношении наведения тамошнего конституционного порядка.
Я сказал, что не то чтобы защищая, но что-нибудь без подготовки. А как они могли подготовить? Для них это была неожиданность, я думаю.
Ну, разумеется.
Придется воевать.
Разумеется. Да? Но я вам хочу сказать, что и здесь, строго говоря, ведь тоже почти так же. И ведь длительного плана, несмотря на то, что с 91 по 94 год вот находилась эта самая странная республика. И
уже все так как бы полыхало.
Все потихоньку полыхало. Да. И уже был терроризм. И уже был Басаев. Mm-hmm. И он уже себя показывал еще на Буденновска. И масса была проблем.
Он себя показывал, кстати говоря, в том числе как союзником России в той же Абхазии.
Ну, России или каких-то
сил. Да, в России.
Да. Да. Но, во всяком случае, показывал себя вполне определенно как военный деятель. Да, как бандит. Да. Совсем не миролюбиво. Но не было подготовки. Не готовились. Так что все-таки она упала как бы вот так. Потом были сделаны выводы и в этом отношении, но это не моя специальность. Это пусть военные эксперты оценят, как оно развивалось. Я могу сказать, что политические тенденции были чрезвычайно важные, произошли. Но самое важное, на мой взгляд, то, что Россия эту войну проиграла. Чечня ее победила, Но не в том смысле, как вот часто я слышу, что Чечня победила, потому что навязала репарации.
Угу.
Это не совсем верно или совсем неверно, по той простой причине, что сверхвысокие дотации платят отнюдь не только Чечне, но и всем республикам Северного Кавказа, и не только Северного Кавказа.
Чтобы только было спокойно и тихо.
Да, потому что никакого другого способа удержать империю, кроме как вот этими дотациями, не существует.
Ну, подождите, а мы с вами пропустили тогда, если вы говорите, Россия проиграла эту войну, первую войну, да? Я, собственно говоря, вторую тоже получила.
Да всякую, всю войну, войну проиграла.
А вот Хасавюртовские соглашения, это они все-таки что зафиксировали?
Ну, это отдельная очень специальная тема. Я к ним отношусь очень плохо, к Хасавюртовским соглашениям. Я был сторонник предыдущих соглашений, которые были назрановские, которые мне казались куда более позитивными и для Чечни, и для всей России, и для всего мира, кстати говоря. Мне казалось, что они куда более основательные, давали меньше простора для бандитизма, который потом развивался, больше гарантий и для граждан, и для, кстати говоря, транзита нефти. Ну, то есть, там было много чего предусмотрено.
А здесь что?
Понимаете...
Предвыборная, скорее всего.
Да, да, это было очень политическое. Акция человека, который готовился в президенты. Ну, например, я считал абсолютно невозможным демонстрировать такой проект, который бы показывал капитуляцию страны.
Угу.
Я всегда говорил и президенту, и сотрудникам, которые в этом участвуют, никогда нельзя терять лицо власти.
У нас там висит голосование на сетевизоре, которое совершенно меня опрокинуло. Я не думала, что будет такое.
Меня не опрокинуло. Ну, ладно. Здесь у нас, видимо, разные были ожидания. Мы задали вам вопрос, да, стоило ли отпустить Чечню в 1994 году. Так вот, 84% наших слушателей...
84%!
84%
сказали «да».
Сказали «да».
То есть люди уверены, что если бы отпустили, не было бы войны, не было бы крови. Как я понимаю, ну какой логикой люди руководствуются?
А что бы было, кстати?
Нет, а вы бы как на этот вопрос ответили?
Как бы вы ответили, да, и что бы было, если бы отпустили?
А ну, вот опять «если бы».
Должен вам сказать, что тогда, мы сейчас часто ругаем наше российское общество, рабы, ватники, как его только не называют. Между прочим, тогда две трети российского общества выступали именно так, как вот сегодня только ваши слушатели. Ваши слушатели не типичны, это не все, не срез российского общества. А тогда Левада-центр проводил исследование по репрезентативной выборке, и примерно 70% это было уникально. Ни в одной стране, ни в одной стране мира. В условиях, когда центр ведет с периферией войну за сохранение, не было такого, чтобы население выступало за то, чтобы отпустить.
Так, а пропаганды тогда... такой не было, оголтелой, которая сегодня у нас.
Ну, тогда она была в другую сторону. Средства массовой информации принадлежали вовсе даже не государству. А государство могли калашматить как угодно.
Угу.
Средства массовой информации тогда были свободны. Мы живем сейчас в другом. Вот и вам еще одно изменение, радикальное изменение того, что произошло после войны. Ну, я еще раз говорю, что тогда я, наверное, голосовал так же, как 70%. Сегодня я хочу сказать, я сказал то же самое, что повторяю. Чечня не отпускает Россию. Сегодня вообще говорить об этом невозможно, потому что нет заявок. Нету такого предложения. Кадыров, что ли, хочет выйти?
Нет, ну вы про сегодня не спрашивали.
А тогда, тогда тоже не получалось отпустить, потому что не было источников к существованию. Вроде бы существовало 4 года независимая Чечня, а оснований для существования не было.
Угу.
Каждый краденый автомобиль переезжал за границу и уже становился легальным. В Шалях была целая фабрика по производству фальшивых денег. То есть... не очень-то она отпускала. Так что была ситуация еще непонятна. Мы знаем такие отпущенные территории. Скажем, в Израиле государство объявило, и население не против того, чтобы Палестина был при договоренностях, пожалуйста, будьте независимы, никто не держит. Однако вот не очень-то получается договориться. Я не думаю, что тогда с Чечнёй удалось бы договориться сильно, намного лучше, чем Израилю.
Ну, смотрите, вот те 84...
Опять же, еще раз говорю, это я говорю ретроспективно. Да, как да, я да. сегодня оцениваю то, что было 20 лет назад.
Давайте сейчас проведем голосование на ту же тему, то по поводу Украины, то те же 84% скажут, что нельзя отпускать Новороссию, скажем.
Да? Ты думаешь?
Из Украины, думаю, что да.
А какая вообще какое дело? Это другая страна.
Ну, это другой вопрос.
Чечня – это русская земля.
Ну, понимаете, наше общество исторически всегда так себя вело, и эти двойные стандарты же не только власти. А в 19 веке российское общество активно поддерживало борьбу за независимость в Османской империи.
Да.
Направляло туда добровольцев и даже армию посылало в Болгарию. В это же время, абсолютно в те же годы, шла Кавказская война. И никто не хотел отпускать из нашей империи. Так что вот эти двойные стандарты, они характерны. Сегодня либеральное сообщество до сих пор согласно отпустить Чечню, но не считает нужным, чтобы Украина также отнеслась к
кризису. Ну, понятно, что большая разница.
Разница, конечно. Это не однотипное явление. И трудно даже... И это потребовало бы очень много времени, чтобы разъяснять эти громадные различия. Но, тем не менее, то, что наше сознание такое двойственное, всегда было и остается.
Ну вот,
вернемся
вот к этой теме, которая, как мне представляется, самая важная и интересная в связи с в контексте этой истории. Как она повлияла на события, на сегодняшнюю, на ту Россию, которая сформировалась после чеченских войн. Да? Вы говорили про то, что сменились элиты, сменился истеблишмент, да, сменилась культура политическая, наверное. Да? Мы говорим про...
Вот это, по-моему, самое главное. Mm-hmm. Потому что главное, что произошло, это то, что нравы, политические нравы, которые раньше были характерны только для Чечни времен Кадырова, сегодня стали общими для всей России.
Ну, что вы имеете в виду?
Я имею в виду первое. Единовластие полное. Забыты все штабы, все кремлевские эссе. Есть один человек, который только послание сверху принимает. Никакие другие не действуют. Так же, как и в Чечне. Мы говорим Чечня, подразумеваем Кадыров, мы говорим Россия, сами знаем, кого подразумеваем. Но Россия – это Чечня лайт, потому что, скажем, у нас чиновников не порют.
Порют?
Порют. Там есть было активное изгнание шайтанов. Было изгнание шайтанов, прямо публичное действие происходило.
Из кого?
Из людей. Шайтан вселяется в людей. Да. Из них его определенными процедурами изгоняют. Это все делалось под эгидой и патронажем.
Переселяются в Россию.
У нас тоже политики используют религиозно-символические слова о сакральности. У нас есть субъекты, сакральные субъекты Федерации и несакральные субъекты Российской Федерации. То есть у нас есть элементы теократизма, но если в Чечне, скажем, врагов народа могут выселить.
Куда, кстати, вопрос?
За пределы этой территории.
А какие там за пределы?
Жечь дома и так далее.
Какие за пределы?
То у нас-то в Большом Халифате этого же нет. У нас наоборот, у нас за расширение свободы прав каждого гражданина. А то, что там дождь какой-то выселяют, так это уж хозяйствующие субъекты, то есть лайт. Все мягче. Или нелояльные гражданские институты. Их никто не борется, их только объявляют врагами или агентами.
Иностранные агенты.
Вот,
пятая колонна тоже оттуда, да. Оттуда же, да?
А там никаких, там все прямо, никаких вот этих
экивоков.
Да. Угу. То есть у нас, конечно, лайт. Это совершенно, совершенно очевидно.
А вот это вот возрождение и культивирование национализма русского, великого и прекрасного, такого национал-шовинизма.
Ну, это мне бы отдельно надо было поговорить на эту тему, потому что то, что у нас сейчас культивируется, это не национализм. Это имперское сознание, которое, вообще-то говоря, теоретически прямо противоположно национализму. Да, у нас либо можно говорить об имперском национализме, которому противостоит, пусть небольшое, но все-таки появившееся направление антиимперского национализма, и это далеко идущие тенденции.
Ну, давайте мы объясним.
Давай проголосуем.
Можно только хочу понять, что такое имперское сознание, что мы в него вкладываем, да, как оно, с вашей точки зрения, как оно выглядит, как оно квалифицируется?
Ну, я вам так скажу, это словами известного русского, современного русского националиста Константина Крылова.
Так.
Вот он говорит, какая разница между имперским и националистическим сознанием. Имперский говорит, государство все. А националист говорит, нет, государство для народа, а не народ для государства. Вообще-то говоря, национальная идея исходно возникла, во всех случаях та, которая шла о декларации прав человека и гражданина, она состояла в том, что суверенитет принадлежит нам, народу, а не вам, императору и монарху. В этом, собственно говоря, и России очень не хватает этого национализма. Очень не хватает, потому что преобладает этатистское сознание. Вот, с нами иначе нельзя, с нами иначе не получится, нам нужен кнут, нам нужен сильный лидер и так далее и тому подобное.
То,
и, это сознание, да, и это сознание, такое этатистское, патерналистское нарастает. Ну и второе, им националисты сегодня говорят, Чечня не Россия, долой Чечню. Имперское сознание, все наше, все наше, не отдадим ни одной пяди земли. Так что вот вам и различие.
Давайте тогда с этим проголосуем, поскольку у нас сразу же мы дошли до империи. Сегодня в России, что мы сегодня наблюдаем в России? Рождение империи, новой империи, или ее закат? Новое рождение империи, я бы так сказал, или ее закат? Ровно наоборот. 9% считают, что мы при новом рождении империи.
То есть встаем с колен.
Да, встаем с колен. 91% считают, что закат империи. То есть мы встаем на колени, видимо.
Вы где? В каких процентах, Эмиль Борисович?
Ой, вы знаете, я очень боюсь сейчас про нас что-то говорить, потому что у нас хоть и лайт, но загреметь можно так. Поэтому я вам скажу так. У нас есть такая система сравнения хорошего стирального порошка с обычным.
Да,
так
да,
вот
да,
я
да.
вам сравню, значит, Римскую империю с обычной.
Давайте.
Вот, и тогда мы посмотрим.
Извините, вот. Извините, нам пишут, мы видим закат рубля. Да, извините.
Ну, закат сестерций, тоже один из признаков заката империи, потому что он произошел задолго до того, как варвары разрушили Рим. Первым делом она начала трещать, когда плебс не было возможности бесплатно одаривать хлебом и зрелищем. В общем, зрелищем еще можно. Это, пожалуйста. А вот хлебом, с хлебом было все больше, все хуже. Это как в обычной нашей империи. С хлебом все сложнее и туже он поступает. Дальше внешние заимствования, которые тогда были из какой-нибудь Египта и так далее, становились все сложнее и сложнее. В силу целого ряда причин и в обычной империи они все сложнее и сложнее. А провинции. Провинции живут не только на том, что они боялись страха и покорения, они жили за счет того, что центр выдавал немалое ассигнование на строительство многих важных предприятий и заведений в тех местах. В условиях кризиса эта возможность становилась все меньше и меньше. И поэтому число движений выступавших с антиимперскими лозунгами, типа «давайте 86%, пусть чай идет на все четыре стороны» и так далее и тому подобное. И это вот в этой самой Римской империи, опросов, конечно, не было, это я так преувеличиваю, но общие тенденции были. Так что у этой обычной империи масса признаков усложнений. Если говорить не об обычной империи, а о России, то я могу сказать, что помимо известных вам кризисных явлений, связанных с экономикой, с обваливающимся рублем, нарастает еще целый ряд других, которые знают меньше, но которые будут играть очень существенную роль. Прежде всего, кончается эпоха мы вступаем в демографическую яму. До сегодняшнего дня вот те приросты населения, которых мы слышим, они были связаны с тем, что основными роженицами были дети 80-х годов, рожденные в многолюдные 80-е. Сегодня с дня на день мы вступим в период, когда основными производителями демографического ресурса станут люди, родившиеся 90-х. В малолюдных, страшно малолюдных 90-х.
Я рожала как раз в 94-м году.
Ну, вот,
нас было мало.
Вы дали очень небольшой прирост, и этот небольшой прирост, в свою очередь, тоже... Хоть бы ему 120 материнских капиталов паяли, а уж если их мало, так что тут сделаешь? Значит, это будет очень острый элемент кризиса, который в совокупности с экономическим может иметь большие последствия. И третье. Ровно 10 лет назад вышла моя книжка «Это на политический маятник». Там я показывал и предсказывал о том, что существуют циклические колебания активности меньшинств и большинства. Начинается с активности меньшинств, потом начинается, активизируется большинство. И вот с 2000-х годов именно этническое большинство стало более активным даже, чем меньшинство. Я думаю, что украинский кризис, Крым наш и все прочее, это был апогей, пик.
Да что вы.
Да. Сегодня уже нету ни одного ресурса, который бы давал этот самый подъем.
За счет чего тогда держится власть?
Он еще работает. Но, в принципе, весь актив, по-моему, уже как бы съеден. И мы... приходим к пассиву. И в этом смысле почти наверняка по многим причинам. И по демографическим, потому что если этот ресурс кончается, то значит будет расти приезжий, пришлый. И по простому как бы изменению соотношений. Если одни группы проявляли очень высокую активность, то следующие как бы смотрят на них как в зеркало, их активность нарастает. Значит, все показывает, что вероятность следующего смены цикла также весьма велика. Плюс циклы падения, об этом говорил не я, а специалисты говорят о том, что дорогая нефть, цикл дорогой нефть кончился. Короче говоря, целое стечение циклических обстоятельств показывает, что возможности позитивного, скажем, существования вот этого...
Эмиль, вот по поводу характера, что ли, государства. Мы считаемся федерацией, да? Но, по сути, мне такое ощущение, что все-таки отстраивается такое унитарное государство. Что в большей степени способствует сохранению вообще России как единого целого? Унитаризм или федерализм?
Ну, абстрактно так сказать нельзя, потому что в разные времена разные модели...
И
в разных странах разные модели действовали. Наша федерация такая федерация, как скажем, Кадыров президент. Он не зря себя не называет президентом, потому что и территорию трудно назвать республикой. Он же не избирается, он же назначается как наместник. Вот. А территории, которые управляются наместниками, обычно называются империями, а не федерациями.
Де-факто у нас все равно империя, а не федерация.
С точки зрения типа управления, иногда в шутку называют унитарная федерация. Ну, вот унитарная федерация...
А просто федерация тоже в шутку называют?
Нет, просто федерация это трудное назвать, а унитарная федерация вещь холодный огонь.
Вы называете объективные такие причины до того, что этот цикл кончается, и сохранить нам вот эту вот империю, да, в таком сильном виде, о котором нам мечтается с экрана телевидения, нам не удастся.
Я хочу сказать вот о чем. Это очень важно, что вы сказали.
Так.
И это речь идет не о распаде страны. Не об этом я говорю. Я говорю о том, что тот тип организации, который существовал, сугубо вертикальный, вот он наверняка заканчивается. Его ресурсы исчерпываются. А эта страна может существовать и иначе, и более того, она должна существовать иначе, я так верю, на основе горизонтальных связей, вот, которые весьма характерны именно для федеративного типа.
Реального федеративного.
Реального федеративного типа устройства. Реальная федерация предусматривает и самоуправление этих территорий. Потому что, еще раз говорю, сатрапии, наместничество – это не федерация. Да.
А сегодня как раз в Ярославле принято решение отменить прямые выборы мэра города. Будем теперь, значит, выбирать.
Ну, решение принимают
товарищи. Мы люди еще молодые, и мы посмотрим, мы проверим прогнозы.
Какие наши годы. Да,
да. И какое наше время, кстати говоря.
Еще раз я говорю, что... ресурсы для сугубо вертикального, строго единочального, единоличного формы управления, они ослабевают.
Это было «Хроническое сегодня». Программу подготовила Ксения Никонова. До свидания.
«Хроническое сегодня».